«А пускай она тебя научит», — сказала Юлька. «Меня не научишь», — вздохнула Лариса. «Я совершенно не способная к домашнему хозяйству». Алиса жевала пирог и думала, что же делать дальше. «Время идет, уже скоро 12. Что будем делать?» Без мейлофона угадала ее мысли Юлька. «Ясно, что». Фима жевал торт, и у него получились большие розовые усы на красных щеках. «Сейчас передохнем и пойдем дальше». «Куда идти?» — сказала Алиса. «Мы весь подъезд обошли?» «По другим домам пойдем», — сказал Фима. «Если ты устанешь, я тебя подменю». «Зачем ходить по другим домам?» — удивилась Алиса. «Ведь они отсюда не выходили». «Постой», — сказал Садовский. «А ты уверена, что у них нет шапки-невидимки?» «Нет», — сказала Алиса. «Это антинаучно». «А почему ты так уверена, Алиса, что они не выходили из подъезда?» — спросила Мила Руткевич. «А вдруг тот человек соврал?» Сулейма поднялся со скамейки и сказал. «У нас есть два варианта. Первый — обойти с мейлофоном все дома в этом дворе. А второй вариант?» — спросила Алиса. «А второй вариант — найти того человека, который сказал, что не видел пиратов, и проверить его мысли». «Гениально!» — сказала Лариса. «Даже не нужно читать мысли. Мне достаточно посмотреть человеку в глаза, и я сразу вижу, лжет он или говорит правду». «И все-таки надежнее с мейлофоном», — сказал Сулейма. «Ты не помнишь, Алиса, куда он исчез?» «Я не заметила. Наверное, сюда». И Алиса показала на дверь небольшого желтого трехэтажного дома. «И бывают же такие совпадения. В этот момент дверь открылась, и в ней показался полный гладкий мужчина в замшевом пиджаке, замшевых брюках и замшевых ботинках». «Это он!» — прошептала Алиса, шаря рукой в сумке, чтобы найти наушничек. Увидев Алису, человек непроизвольно сделал шаг назад. Он испугался. Человек, наверное, целую минуту стоял в дверях, делая вид, что вспоминает, не забыл ли дома ключи. Но ключи были на месте. Затем он достал из кармана бумажник и заглянул в него. Алиса принимала его мысли. «Зачем эта проклятая девчонка здесь? И еще других привела. Что, не поверила, что ли? Неужели подозревает? Но что же я мог поделать? Я же не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Все они хороши, преступники. Попытаюсь прорваться. Главное, чтобы никто не подумал, что я чего-то опасаюсь». И Петр Ишутин, человек в замше, решительно пошел через двор к воротам. «Он что-то знает», — сказала быстро Алиса, — «но скрывает». «Я заговорю с ним», — сказал Фима, вскакивая со скамейки. «У меня лучше получится», — сказал Садовский. «Это я гарантирую. А ты доедай пирог». Садовский несколько шагов догнал Петра Ишутина. Встал у него на дороге и спросил громко, так что все ребята слышали. «Скажите, вы будете Наполеон Бонапарт?» «Что?» — спросил Петр Ишутин. «Что такое? Какой Наполеон?» А в его голове неслись мысли, которые отлично слышала Алиса. «Наверное, намекает. Тот тоже был под Наполеона одет. Только ничем себя не выдать. Вот попал между двух огней. И от этих пощады не будет, и от тех. В милицию, что ли, бежать? Но что я скажу в милиции?» «Если вы Наполеон, — сказал Садовский, который был величайшим мастером говорить чепуху с серьезным видом, — значит, вас в любой момент могут подстрелить. Разве вы не знаете, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт? А ваша шкура будет замечательным украшением моей гостиной. Разрешите пощупать?» «А рога вы забыли дома?» Садовский протянул руку, чтобы пощупать оленью замшу. И Шутин в страхе отпрыгнул в сторону. Он забыл, что втрое сильнее Садовского. Его мысли неслись наперегонки. —